сердце, который называется «Кто укрепил его сердце?» То есть, кто усиливает наше эго и не дает нам возможности...
Выключено. Мы читаем книгу, брошюру специальную для Песаха, 130-я страница, в Шлаве Сулам, и Шлаве Сулам, «Тот, кто укрепил сердце его». В Зоаре Шалах написано, и сказал Рабби Ицхак, не нашли никого, кто бы укрепил сердце перед Творцом, кроме как фараон. И сказал Рабби Йоси, ведь Сихон и Ог укрепили сердце своим. Но он сказал, что нет.
То есть нет самого большого сопротивления при подъеме со ступени на ступень. То есть всегда есть сопротивление, желание получать подъемы со ступени на ступень. Он все время растет и цепляется, держит и не дает человеку продвинуться. Но нет больше тяжести, чем в Египте. Есть еще Ог, царь Башана, есть Сихог, есть Амалек, есть много там, Аман, но фараон — это самая большая злая сила, которая держит нас и не дает нам выйти, больше, чем все.
И сказал ему, нет, они укрепили их сердце против Израиля, но против Творца не укрепили сердце своего, как укрепил фараон дух против него, когда он видел мужество, гвурот и не отказывался. Конец цитаты. И нужно понять, какова разница, то, что не укрепили они сердце перед Творцом, или что укрепили сердце свое против Израиля? Ведь вся ненависть, которая есть у народов против народа Израиля, только по причине, что он народ Творца.
То есть все желания получать в нас, неважно, какие виды, тогда что же такого особенного в фараоне, что именно он против Творца, потому что все остальные эгоистические желания в нас против каких-то других вещей, совсем не обязательно против цели творения. Но такие внешние, сторонние помехи, но фараон как раз против этого и в соответствии с этим.
Как сказали мудрецы, что такое гора Синай, где спустилась ненависть к идолопоклонников? А то, что касается дела, все, что касается ненависти к Израилю, фараон ненавидел народ Израиля и хотел поработить его. А Муше был посланцем Творца и не хотел слышать, и сказал, фараон сказал, «Кто он, что буду я слышать голоса его?» И была ненависть к народу Израиля. И какая разница между Израилем, причина, по которой ненавидят Израиль, ведь укрепилось сердце их Ога и Сихона, когда... потому что народ Израиля не важен, и поэтому его ненавидят. Или потому что фараон ожесточился в сердце своем против Творца, что Творец не важен в глазах его. Поэтому есть у него ненависть к народу Израиля. А если так, то в чем разница? И необходимо знать, что есть два препятствия в духовной работе. Есть два препятствия, находящиеся перед человеком, и не дающие перейти махсом в духовный мир, достичь любви к Творцу. Потому что человек рождается с желанием получать ради себя, и не в состоянии сделать ничего без эгоистического расчета. И человек может отказаться от самополучения, чтобы отдать кому-нибудь что-нибудь, если это даст ему душевное удовлетворение. Например, человек может работать ради важного человека. Скажем, приезжает адмор из Любавичи в аэропорт с чемоданом и дает одному из хасидов свой чемодан и платит ему за работу $100. Конечно, хасид откажется получить от рава эти деньги и вернет ему. И тогда рав его спрашивает: «Почему ты не хочешь получить их? Это слишком мало, ведь я тебе заплатил за работу. Если бы дал я это обычному грузчику и $10, он был бы очень рад. Если так, почему ты не хочешь взять их?» И тогда хасид ответил: «То, что удостоился я услужить своему раву, стоит больше любых богатств, то, что рав может мне дать». И отсюда видно, что для какого-то важного человека человек в состоянии работать без обычной оплаты. И поэтому, когда человек начинает выполнять Тору и заповеди ради Творца, конечно, он может отказаться от самолюбия ради Творца. Что же, в чем же является препятствие в работе на Творца? Потому что человек не может идти к Творцу. И выполняет он одно действие, то есть не дает человеку увидеть величие и важность Творца. И получается, что вся сила, которая есть у ситры Ахры, направлена против Творца. И говорит она человеку: «Я знаю, что ты сильный человек, что ты можешь справиться со своими пагубными желаниями, не как слабые люди со слабым характером. Ты же сильнее всех. И то, что ты не идешь путем правды, это потому, что цель не очень важна, чтобы ты аннулировал себя из-за нее». И этим ситрахра мешает ему достичь цели. И говорит Зоар голосом именем Раби Ицхака: «Не найти еще такого, кто бы ожесточил свое сердце, как фараон, потому что это свойство человека, называемое фараон, не видит важности Творца. И поэтому говорит фараон: кто творец, чтобы послушал я его?» Это первое препятствие.
Я все-таки хочу добавить, я чувствую, что голова направлена на понимание глубины статьи. Нет зла в мире. Когда мы говорим, что есть злые силы, фараон, Билам, Балак, Амалек, Аман, полно разных врагов, злых людей, плохих свойств, ангелов, там, саботажников, разных ангелов, о которых мы говорим, это все вспомогательные силы. Только таким образом, что называется, против, от противного, против Творца, или против человека, который хочет достичь Творца, или против всяких глупостей, которые есть у человека, который не очень-то хочет прийти к Творцу, или для того, чтобы правильно направить человека на Творца, там дать ему ударить его справа или слева, тогда мы видим, что это плохие силы, но на самом деле они хорошие, потому что они выпрямляют человека. Поэтому зависит от того, в каком состоянии человек находится. Может быть, он не очень-то по пути. Тогда ангелы помогают ему тем, что приносят ему беды, и с помощью них он выпрямляется. Может быть, что недостаточно он почитает и уважает Творца, придает ему значит важность, и тогда, чтобы прийти к отдаче, ангелы делают эту работу, скажем, тем, что начинают проклинать Творца или жалуются на человека, как будто бы. Производят какие-то такие, такие нечестные действия, чтобы показать человеку. Честно, правильно ли это действие или нет? И посредством этого они встряхивают его и дают ему пример. Если ты делаешь это так или иначе. Но когда мы читаем статью, мы должны различать всех этих ангелов. Первое. Они все посланники Творца, как написано в фараоне. Я ожесточил его сердце. Я это делаю. Или во время потопа, когда Творец находится внутри потопа, или разные другие злодеи и грешники. Мы всегда должны различать, в какой форме вот этот злой ангел или фараон или другие приходят к нам для того, чтобы развернуть нас. И тогда мы с их помощью достигаем цели, но при условии, что мы их правильно выявляем. И когда человек видит в каждом своем обращении, в каждую секунду, в своем пребывании, он чувствует, что находится под ангелом Творца. За, против, путает его, вертит им, показывает ему хорошие или плохие вещи. Но он всегда находится под присмотром и заботой. И забота такая многогранная, для того, чтобы мы познали преимущество света, контраст света перед темнотой. Пожалуйста.
И второе препятствие появляется, когда эгоистическая сила, нечистая сила человека, препятствующая оценить величие Творца, Ситрахра видит, что человек начинает преодолевать претензии первого препятствия, идет верой выше знания и не обращает внимания на то, что она говорит ему. И называется она Яшар-Кель, прямо к Творцу. То есть Яшар прямо Кель к Творцу. То есть все, что делает человек, он желает, чтобы это поднималось прямо к Творцу, и не желает, чтобы было в нем другое намерение. Поэтому что делает второе препятствие? Оно преуменьшает значение свойства Исраэль в человеке и говорит ему: свойство Исраэль, что внутри тебя, очень слабо и по способности, и по силе противостояния. И ты слаб. И то, что ты выбрал этот путь, чтобы все действия были альтруистическими, это можно потребовать у того Израиля, у кого есть все подходящие для этого свойства. То есть тот, кто получил хорошее воспитание и имеет способности, и он крепок сердцем, и он может бороться с плохим началом в сердце своем, он может идти этим путем, а не такой, как ты. И получается, чем же он мешает ему? Он уже не говорит ему о важности цели, как претензия фараона, который преуменьшал важность цели, а говорит ему, что цель очень важна, а ты не важен, потому что не можешь идти таким высоким путем. И поэтому иди дорогой масс. И не должен быть ты и быть исключением. И только этот путь твой. Так и в Зоаре находим мы о разведчиках. «И вернулись те, кто вернулись на плохую сторону, сошли с дороги правды, когда спросили, что мы будем иметь. До сегодняшнего дня не видели мы хорошего в мире, трудимся в Торе, а дом пустой. И кто заслуживает тот мир, кто войдет в него?» Может быть, было бы нам лучше, если бы мы не очень старались, ведь трудились и учились, чтобы узнать часть того духовного мира, то, что ты предложил нам, мир с молочными реками и медовыми берегами, с молочными реками. Хорош он, высший мир, как мы узнали из Торы, но кто же может его удостоиться? Только тот народ, который заслужил высшего мира, когда не слышал всего мира, который говорил не заниматься им, чтобы был богат. Кто он, кто сможет сделать так, чтобы заслужить его? Детей великанов видели мы в нем, то есть необходима сила и мужество, ведь сказано, что Тора ослабляет силы человека.
Мы это изучаем в главе о разведчиках, что прежде чем человек входит в духовное, которое называется землей Израиля, все-таки хочет знать заранее, что же там То есть не ради отдачи. То есть его расчеты, потому что ради отдачи мне не надо ничего заранее знать. Потому что только чтобы у меня была возможность отдачи. Но идет проверить, что он может там получить. И когда идет таким образом, проверить, что у него есть, то тогда начинает видеть, что это не для него, что на самом деле люди, которые находятся в свойстве отдачи, очень тяжелые, очень сильные, очень такие конкретные, не теряют время, секунды просто так, ни в чем не уступают, только чтобы быть слитыми в отдаче. И когда он смотрит на это, он видит, что это не для него. Но как в нашем мире есть люди, ну скажи всем, кто не хочет быть миллионером, царем или еще кем-то? Ну хорошо, тогда давай вкладывай. Ну, зачем? А я не могу, там много всего. Мы видим, сколько готовы быть простыми рабочими, сколько из них больше, больше, выше. И все это в соответствии с пирамидой, кто достигает ее вершины. Это в результате отсутствия желания. Так же и здесь. Что прежде чем человек входит в духовное, у него есть такие вопросы, что он не способен их обойти. Да, что он?
Что означает, что он не теряет ни одного мгновения?
Не теряет? Это понятно, то, что его намерение. Где находится человек? Там, где его мысли. Неважно, что он делает. Спит, кушает, работает, крутится там в разных местах, ну там, где ему надо для жизни. Даже просто прекрасно проводит время, отдыхает, ну скажем там. Но его мысли все в цели. Это называется, что он не теряет ни секунды. Потому что наша жизнь устроена таким образом, что мы обязаны много физического времени терять на вещи, в которых нет пользы. Но польза в них как раз зависит как раз от намерения. И проблема в том, что если мы вводим 100% намерения в нашу жизнь, то тогда вся наша жизнь во всех 100% имеет значение. И все это записывается. Ну, как хорошее, как эффективное. Но это при условии, что я... Не важно, что я делаю. Творец так устроил, что треть жизни я сплю. Хорошо? Вопрос, как я иду спать, зачем и почему, и как я просыпаюсь. Он сделал так, что еще треть я работаю. Хорошо, у меня нет выбора, я пойду работать. И все, что не относится к чему, то, к чему не относится на Каббала. Но в эти часы я все время думаю о том, когда же я закончу работу и вернусь к учебе. И зачем я учусь, и почему я нахожусь в процессе выяснения все рабочие часы, насколько это возможно, потому что у каждого своя работа. Но и через это я определяю, что все это время тоже я присоединяю к жизни. И все, что я делаю. Мы видим, ну... Мы получили пример, когда мы начали духовный путь, мы сжигали и думали все время на это, думали только об этом. Кто не думал об этом? Мы в нашей жизни получаем примеры на все. То, что касается лени в молодости и о любви в молодом возрасте. Есть такие периоды, когда человек, ну, с ним что-то происходит, он не знает почему. Это для того как раз, ты понимаешь, я видел как-то в компьютере, ну, если я ошибаюсь, поправьте меня. Там есть пример звуков, примеры картины, еще чего-то. Но ему надо какая-то основа. Ну, основа, с которых он потом берет, потом отмеряет с этого. Так же и мы. Вдруг приходит какое-то, не знаю, гормональное изменение, там, 11-12 лет. Любит, потом конкуренция, потом ненависть, зависть, потом еще что-то. И это когда наш путь, в начале пути. Да, вспомните. Все были просто горели. Зачем жить, если только не ради этого? Что такое каждая секунда в жизни? Оставьте меня от всей этой жизни, я хочу только этого. Потом себя это убирают. Почему? Возникает новый царь, вот этот враг, в разных видах, и дает тебе и освобождает тебе место, где ты должен работать. Добавь к возбуждению свыше возбуждение. Снизу он дает тебе желание, которое не находится под этим намерением, когда только духовное, чтобы у тебя была возможность добавить со своей стороны.
Ну?
И получается, что претензия разведчиков, как комментирует Зоар, это в неважности Израиля. Мы говорили, что как это вторая претензия. То есть все препятствия против Израиля. И теперь можно объяснить разницу между претензиями фараона, который укрепил сердце против Творца, и царей Сихона и Ога, которые ожесточились против Израиля. Фараон сказал: «Кто такой Творец, чтобы послушал я его?» Потому что все его силы были направлены на уменьшение важности Творца. И это первое препятствие. А Сихон и Ог ожесточились против Израиля. То есть хотели принизить значение Израиля. И это второе препятствие. И на все эти претензии нет другого ответа, кроме как идти верой выше знания. И не обращать внимания на них. Полагаться на Творца, что Он может всем помочь, и нет никакой силы, способной противостоять силе Творца. И поэтому должны верить в Творца, в то, что Он поможет. И нашли мы об этом в Зоаре. Сказал Раби Иуда, сказал Раби Ицхак, фараон был умнее всех чародеев своих. В каждом поступке их видел, что будет освобождение Израилю. Фараон не думал, что существует другая связь, властвующая над всеми нечистыми силами, и поэтому ожесточил свое сердце. По словам Зоара, получается, что свойство фараона находится внутри знания, и нет никакой возможности с помощью ума выйти из-под их власти, а идти вперед можно только силой выше знания. И эта сила аннулирует все силы, существующие в мире.
Да. Вопросы? Нет, все ясно. Да, Гриша.
В начале статьи мы говорим о ненависти Израиля. Израиль, о которой говорит он, и ненависть народов к Израилю, и братская ненависть внутри. Это разные виды ненависти?
Какая может быть ненависть? Нет, откуда и к чему? Я тебя спрашиваю.
От отдачи к получению обратно.
Что такое отдача получения? Говори просто. Есть у меня устремление к Творцу, достичь его. Я не знаю, кто и что, но есть у меня к этому устремление. такое небольшое тонкое устремление. Кроме этого, есть разные другие устремления, другие желания, которые мешают мне направить себя на Творца, называются народами мира. Или обвинителями, или разными там врагами, противниками. Израиль прямо к Творцу, это устремление к Творцу в каждом. Есть устремление, которое меня путает, сбивает. И путает меня, как ракета, которая летит. Она всегда летит не прямо, а все время рыщет и ищет в соответствии с как раз отклонением. Она не может лететь прямо, потому что прямо это ноль, нет ощущения. Но чем больше отклоняются, потом возвращаются, отклоняются, возвращаются. Так все время работает. Гироскоп так работает, все так работают. Так у тебя есть враги, которые дают тебе ощущение относительно того, в чем твое отклонение, в каком направлении. То есть они работают против Израиля и все время хотят сбить тебя с прямого пути. И с помощью этого ты знаешь, где ты находишься, насколько путают тебя, или «Ага, я должен исправить эту путаницу, новое отклонение снова тебя путает, я должен вернуться с этой путаницы». И тогда вот эти силы должны быть. Без этого мы как творение, мы не можем зацепиться за одну руку. Нам надо две, потому что мы не в свете, мы противоположны ему, мы должны построить себя как он, поэтому должны быть две силы. Поэтому я в том, чтобы направлять себя на цель, мне нужна все время сила помехи. И тогда это дает мне обратную связь. Ну, как в любой, в общем-то, автоматической системе. Это против Израиля, но есть также и против фараона. Против цели. Фараон против цели. Я направлен на цель. И тогда в соответствии с тем, как я направил себя, как я себя замкнул на цель, я, скажем, продвигаюсь к ней. А кто знает, что цель истинна? Кто знает, что я все время держусь в цели? И также относительно цели мне надо быть в каком-то движении тоже, в проверке. В обратной связи и в исправлении отклонения, ошибки. Так должна быть еще особенная сила, которая сбивает меня относительно цели. А творец не важен, творец он такой, а совсем не такой, вообще это все другое и так далее. Это относительно Творца. Все время относительно Него. И тогда я работаю в соответствии с этим. Мы говорим о двух, вот этих двух больших, когда я все время... Ты думай в соответствии с моим примером, тогда ты поймешь необходимость в них, когда я должен все время быть вокруг той оси, которая в направлении цели, куда я двигаюсь, и все время относительно цели я должен быть в том, чтобы проверять, правильно ли она. Или же я должен, скажем, на несколько градусов сдвинуться в какое-то другое место.
Здесь мне есть ощущение, что я понимаю, но есть что-то внутри самого Израиля, то, что называется беспричинная ненависть.
Есть еще много вещей. Да и саму цель, когда я проверяю, скажем, в соответствии с полярной звездой, тогда мне нужны помехи относительно этого. Да все. В конечном счете у тебя нет... Абсолютно ни в чем. Поэтому всегда ты в соответствии со всем продвигаешься с помощью разных помех или вспомогательных сил. Но всегда и относительно всего. И тогда получается, что ты находишься... Ну, есть такой самолет в Америке, да? В такой неустойчивом состоянии он работает. У него компьютер, который все время удерживает его в равновесии, а иначе он просто как кусок железки упадет. Так в этом, в принципе, мы. Так все, во всех параметрах мы находимся за и против. И все время должны проверять себя. Нормально?
Я понял эту силу, которая «за», и силу, которая «против», которую сотворил Творец, фараон, против цели, против достижения цели.
Да.
А что это обратная сторона, это не очень понятно. Он говорит, поверь, раскрой в Творца. Есть другая сторона, а что
конечно
это?
Конечно же. Есть выше знания и ниже знания. Ты не верь ему, закрой глаза, иди вперед. Полагайся на него до конца. Он из тебя сделает хасида или такого простого человека, так что ты будешь чувствовать себя хорошо, удобно. Подарки тебе будут приносить, если так будешь накладывать тфилин. Нет недостатка во всех вещах. Ну, дай духину. Давай посмотрим.
Здравствуйте. Если все, по сути, сделаны из материала, который называется «желание получать», то почему, как вы сказали, есть некоторые, которые могут задействовать это желание к большим высотам, как стать богачом или царем? Почему бывают люди, которые апатичные, которые ничего не хотят достичь в этой жизни?
Окружение. 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 Ну, усиль мой звук. Уровень звука. Я в соответствии со своей природой, скажем, не нуждаюсь ни в ком. Никто мне не нужен. Дай мне холодильник, книги, стол, кровать и все. Закрой меня на всю жизнь. Никаких проблем. Никаких проблем. Так я готов. Ну, нет выхода, так я участвую в распространении, в разных лекциях. Но на самом-то деле нет ничего этого. У меня окружением являются книги. И, конечно же, все время я бы сидел с этими книгами.
Но как это сочетается с тем, что человек не удовлетворен?
Подожди. Я получил от них желание, получил от них такое возбуждение. Есть люди, которые больше зависят от общества. Они, мне кажется, что у них они более... больше счастливчики, чем я. Потому что можно быстрее возбудить себя с помощью зависти, страстей, почести. Я, он, у тебя полно возможностей. И тогда общество создает прессинг, возбуждает... Ну, ты идешь на какой-то спектакль, скажем. Ну, выступаешь перед ортодоксами. И потом думаешь, слушай, может быть, стоит вообще стать ортодоксом? Смотри, какие они такие совершенные, такие важные. Насколько они уверены в себе. Может, я тоже зайду среди них и получу от них такой, в общем-то, дух. Общество влияет. Влияет. Так весь вопрос в духовном в том, что нет общества готового. Я, скажем, я могу там хорошо, когда похудеть, бросить пить или наоборот. В любое общество я могу зайти, там же оно готово. И психологи работают там, а вот здесь нет. Здесь тебе не поможет. Ты не можешь купить входной билет и войти в какой-то клуб. Не можешь. Даже если ты сюда попадаешь, все равно нету билета. Это еще не значит, что ты зашел. Ты должен пробудить воздействие окружения на себя. И это зависит от огромного усилия, от того, как ты, в общем, дергаешь их, как они тебя...
Не, вопрос относительно большинства народа, которые удовлетворяются относительно малым. Как они могут продвигаться с маленьким желанием? Ведь им достаточно только зарплаты, еды.
Ну, человек, который не достигает слияния,
но ведь вы сказали, большинство таких, что только немного, которые стремятся к большему.
Но все должны достичь слияния с Творцом. Только зависит, на каком уровне. Те, у кого есть высокий корень души, они действительно должны сделать большую работу. У них есть жизнь черная, все время находятся, еще делают работу за миллионы. А эти миллионы так чуть-чуть поддерживают, помогают и в этом преуспевают. Но каждый должен достичь корня своей души, той самой души, где мы были, которая разбилась. Мы должны прийти к собранию ее. И поэтому каждый в своем корне должен привести к тому, что он обеспечивает других своим, своей частью. И поэтому тут вопрос окружения. То есть у единиц там вопрос книг и еще разных там, когда открываются еще особые вещи. А для большинства это окружение. Ну, хорошо, да.
В конце статьи он говорит, что совет заключается в вере выше знания. Но вера выше знания — это тоже что-то. Как его можно приобрести? Откуда она возьмется?
Ну, мы говорили об этом сегодня утром. У меня в знании это называется, по моему мнению, представлению. Это то, с чем я живу в этом мире, в соответствии с моим сердцем и разумом. Есть ниже разума. Это когда я не проверяю себя, не, соответственно, не сердцем, мне умом, я просто закрываю глаза фанатично и иду. Это называется ниже разума. То есть в соответствии с реальным эгоистическим расчетом я бы вот этого не сделал. Но делаю, потому что мне говорят, обязывают. Я не проверяю, я делаю так вот. Бум, и все. Это ниже знания. А выше знания — это когда я смотрю на те свойства, которые выше меня. И стараюсь сделать это на выходе из себя. Когда я не произвожу расчет, что у меня получится с этого внутри меня, но что получится для вот внешнего круга.
Само понятие я понимаю, но если я нахожусь под воздействием фараона, который говорит мне, нет никакой важности, так я не могу правильно относиться к этому, когда есть нечто высокое, у меня просто нет важности к этому.
Неправильно, ты неправильно представляешь себе состояние. Это Моше находится против фараона. Моше стоит против фараона. И поэтому Моше чувствует, что говорит ему фараон. Что говорит фараон? Кто такой творец, чтобы я его слушал? Он не говорит это просто так кому-то. Он говорит, это Моше. То есть две точки. Моше, который думает, что самое важное — это вытянуть себя из эго на уровень Творца. И вдруг чувствует соответственно, да нет, оставь. Ну куда ты? Ну кому ты? То есть ты начинаешь чувствуешь тормоз, контра. И это то, что продвигает тебя вперед еще сильнее, чем все остальное. Это удар по твоему эго, по твоему «я», сомнение по всему, чего тебе дорого в жизни. Как это? Ого! Фараон это написано, он приближает нас к Творцу. Фараон приближает. После каждого греха. Ну, ты читал в Торе. Совершает какой-то грех, а потом жертва. Что такое грех и что такое жертва? Грех — это значит, что раскрывается эго, помехи, самые плохие вещи. А что потом из этого? Жертва. Что такое жертва? Курбан. Иткарвут. Курбан, иткарвут. Приближение к Творцу. Потому что курбан — жертва от слова коров, близкий. Как раз из того, что раскрывается грех. Но грех и был раньше, только сейчас раскрылся. И тогда у тебя есть возможность сделать шаг еще вперед. Поэтому без этих помех мы пропали. Поэтому смотри, что он говорит. Кто ужесточил сердце фараона? Творец. Творец это делает. Поэтому мы говорим, нет никого, кроме него, добрый, несущий добро. Надо так видеть жизнь все время. Только с помощью этого ты выявляешь цель. Если ты после всех помех видишь, что это все на одно место, это все только тебе на благо, это в соответствии со всеми осями, всеми параметрами тебя все это выстраивает относительно цели. Точно. Дарами.
Творец направляет фараона на меня и берет меня к нему. Я очень запутан, когда я нахожусь против этих сил. На практическом уровне у меня есть товарищи, которых я вижу перед глазами, и могу, как мне кажется, понять их. Рабаш приводит пример хасида, который поднимает чемодан своего рава и чувствует, что выполняет, что наполняется, наслаждается этим. И Рабаш говорит им: увидьте каждого товарища как величайшего в поколении. Что означает взять чемоданчик товарища?
Товарищ — это та самая точка в сердце, которая есть в тебе и в нем. И с ней ты должен соединиться. Относительно того, чтобы убрать все остальное, характер и все, что у него есть. Точка в сердце его должна соединиться с твоей точкой в сердце. Две точки — это уже нечто. Уже говорят, минимальное множество — два. Так надо работать. Теперь, насколько ты увидишь его ненавидимым тобой в разных свойствах, поступках, насколько ты так почувствуешь его, вместе с этим ты должен видеть в нем эту точку в сердце. И насколько она яркая и важная. И тем, что ты уступаешь всему его материальному, ну, кроме как бы точки сердца, и соединяешься только с нею, в этом твое выяснение, анализ. Нет другого. А по пути у тебя будут тысячи помех, как будто бы его, твои, разные, неважно. Главное — это все время быть соединенным с точкой в сердце. И тогда тебе понадобится увеличивать его в твоих глазах и уменьшать себя, и каждый раз отказываться от всех этих счетов и свойств. Этот анализ, выяснение покрывает все. Хорошо? Да.
Много людей учатся виртуально. Вы говорите, что ключ в связывании двух точек сердца. Можно ли это сделать виртуально? Можно ли почувствовать желание другого человека виртуально? У нас есть несколько конгрессов в году. И мы рекомендуем нашим студентам участвовать в них. Я бы хотел понять, какая польза конгресса, какие дополнительные свойства, что можно заработать, то, что нет в виртуальном изучении. Дэйв ответственный за Learning Center, за все группы, и физические, и виртуальные в Америке.
Да, несколько наших товарищей из дорогих, из Сент-Луиса, которые держат вообще все это обучение на английском, на испанском, по всему миру. Конечно же, его вопрос важен.
Я
Я думаю, что объяснение этого должно быть очень важным и предваряющим все остальные объяснения, потому что он позволяет избежать множества путаницы, объяснить наш мир, объяснить общую душу, которая делится на много частей, и эти части, которые должны сейчас снова собраться вместе, соединиться. Это вещь очень логичная, разумная. Это также вещь, которая будет услышана и звучит, на самом деле, во многих религиях. И поддерживается, ну, как вот объединение, соединение вот этим процессом историческим и тем процессом, который мы сейчас видим в нашем мире. Интегральной природы, насколько мы сейчас ее исследуем и проверяем. Проблема... Нет, конечно же, нет никакой необходимости, как будто бы, ну, логически, со стороны человека, чтобы соединился с другими во время Конгресса. Он может сидеть у себя дома и быть подсоединенным, как будто бы. Но это же невозможно. Мы знаем, каким образом мы приходим в группы. Я не знаю вообще, куда я упал. Я пришел, рот открыл. Смотрю на группу, я не понимаю, где я, почему, что тут учат. Я как маленький ребенок. Взрослые делают, я делаю. Они могут сказать любую глупость, а я буду эту глупость повторять. Так мы также, когда мы входим в новую группу. Это ведь человек. Кто он такой? Поэтому мы должны прийти к максимальному воодушевлению от группы, впитать как можно больше. И Конгресс, поэтому, действительно особое для этого место. И хотя нам кажется, что потом мы как будто бы забываем, а прошло это, и нет уже ничего. А в следующий раз я думаю, ехать или не ехать. Ну, конечно, я поеду, но я еду для того, чтобы больше потом не пожалеть. Даже вот так. Ну, чтобы я потом... чтобы это там не прошло, и, ну, через в течение полгода, что я буду делать? Я буду что? Есть себя. Ну, я еду. Или еще каких-то других объяснений и аргументов. Но на самом деле мы не осознаем этого, что во время Конгресса мы проходим очень много месяцев подготовки относительно обычного времени. И это потом работает еще над нами потом. И невозможно, невозможно объединиться с окружающими, с точкой в сердце, без того, чтобы быть с ним связанным физически. Ну, хоть в чем-то нам нужно. И поэтому я очень рад, что по всем местам в мире возникают маленькие группы. Но есть что-то, 2-3, неважно сколько. Это очень важно. Потому что вот этот пример, что когда ты получаешь, когда ты находишься рядом с другим, и ты ненавидишь его, и не можешь, и не любишь, и не можешь, но вот эта помощь от противного, которая сейчас раскрывается между ними, это та духовная сила, которая пробуждает Творец. Творец пробуждает. И поэтому надо приезжать. Через месяц примерно будет у нас Конгресс в Нью-Йорке. И я вижу это как очень важным. Очень-очень важным. Я сам приезжаю за 2 дня до Конгресса. И я знаю это место, я уже там был. Это же в том же самом месте, как в прошлый раз. Но я готовлю себя. Для меня это очень важно. Очень важно. Я приглашаю всех. Да и не только из Америки. Кто может приехать из какого-то другого места? Я думаю, есть место для каждого. И так вот усилить дух. Мы находимся в очень продвинутых состояниях, очень продвинутых. И каждый раз мы получаем такое помутнение со стороны фараона и всех вот этих особых помех направленных. Но вот это помутнение очень выявленное, оно для нас становится уже некоторой формой, все более ясной. Я в своем восприятии внутреннем, внешнем, я внутри, группа снаружи. Почему я так чувствую реальность? Что внутри, что снаружи? Какие помехи в соответствии этому? Наше состояние очень продвинутое, очень продвинутое. Как это сказать? У меня нет слов. Возьмите человека с улицы, начните накачивать его разными информацией и разным воздействием со стороны группы и всем. Посмотрите, сколько это берет времени. А каждый здесь — это достояние мировое, потому что он находится в двух мирах. Сокровище. Поэтому нам надо как можно больше со всей силой привлекать их. Это очень важно. А главное не забывать, что Творец находится среди всех этих помех. Это как нет никого, кроме Него. Все статьи — это как эта статья, на самом деле. Что объясняют они? Тот же принцип. Нет никого, кроме Него, добрый, несущий добро. Это то, что ты должен ухватить, что ты находишься перед Ним, и только с Ним у тебя бизнес. Группа, Творец, книги — это все Он. Все это тот самый Творец, который играет с тобой с помощью разных этих средств. А если у меня еще жена, дети, там, хозяин, правильно, и это тоже Творец, который с тобой так играет. Чтобы ты через все эти скрытия должен все время зацепиться за него и держаться его. Но не отменять эти скрытия, иначе тебе будет легко. И также видеть, в чем они эти скрытия. Иногда эти скрытия в том, чтобы они тянут вперед, как бы к цели. И это тоже скрытие. Да.
А что касается намеков, намеков и символов скрытия, чтобы мы смогли...
Я не знаю, что такое сказать. Я не знаю, что это за знаки. И это всегда. Все время у человека есть диалог или спор с Творцом. Все время. Что мы изучаем? Есть клей, есть свет. Есть творение, есть творец, и нет ничего посередине. Диалогом называется... Разговаривать называется раскрывать. Когда творение беседует с Творцом, он хочет раскрыть Творца. Это только и есть. Как я составляю некоторый переходник, адаптер, переходник, который соединит меня с ним. Так что у меня должно быть и у него, с его стороны, должна быть какая-то система соответствия со мной, это система миров, которую он построил поступенчато так, чтобы прийти ко мне. С моей стороны тоже должна быть система, которую я строю. Это система лестница, когда я таким образом продвигаюсь к нему. И тогда мы становимся все больше и больше связанными. Но в этом-то и проблема. Если это я, это он, и мы каждый находимся на своем, мы начинаем продвигаться друг к другу. Насколько мы продвигаемся, каждый оставляет свое предыдущее место, все дальше от своей природы, и берет природу другого. Тогда есть еще больше проблема. Я, в принципе, слишком отдалился от себя. Тогда у меня есть больше трудностей. Ты понимаешь? Чем больше я приближаюсь к Творцу, дальше я от своего источника. И тогда мне тяжелее. И это я забываю. Ну, я думаю, так близок, ну так должно быть. Нет, 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 это идет в соответствии с пирамидой.
Доктор.
Да, доктор.
Рега, рега, рега.
Перед конгрессом, как сейчас, то, что будет в Нью-Йорке и в других странах, насколько важно для успеха конгресса выпустить книгу? И должна быть эта книга какого-то специального настроя, как Хохмат Алеф? Какого вида книжка должна быть?
Нет, нет, я не знаю, это вы должны знать. Что вы думаете?
Насколько это добавит успеху конгресса?
Я не знаю. Я не знаю, умеют ли люди петь вместе. Я был бы за караоке. Вот так, чтобы пели. Чтобы слова... Ну, слова и музыка. И даже какие-то картины, фрагменты из наших конгрессов, и мы все вместе поем, я был бы за это, потому что песня очень сближает и объединяет нас. Книга, как сейчас, вот, скажем, к Песоху мы издали, нам это удобно, когда все находится в одном месте. И не надо тысячу книг с собой тащить, и можно дать книгу каждому, и станется это на следующий год. Это хорошо, кстати. Но это стоит того. Я думаю, что это стоит. Особенно на конгрессе, когда нам надо что-то, чего-то учить, и чтобы что-то осталось у человека.
Я имею в виду духовная сила, чтобы помогло для успеха. Надо ли какую-то первую книжку?
Я не знаю. Я думаю, что та книга, в которую вкладывают и приносят как раз для общего использования, конечно, там много сил. Да.
Вы говорите, что важно получить воодушевление от группы. А что делать, если я не воодушевляюсь? А наоборот, отторжение, есть то, что я не люблю, то, что мне не нравится. Где здесь моя работа в этом?
Дети есть у вас?
Да. Не всегда.
А, ты их любишь? Ну, она-то умная. Она уже... Но все-таки, не то, что ты не любишь их, или иногда не любишь, но ты относишься к ним иногда так, что как бы без открытой любви, а не то, что ты не любишь их. Но без открытой такой любви, не показывай любовь. Это что-то другое. Смотри. Мы все находимся вместе в неисправленных килим. И мы не способны даже различать, кто более прав, а кто нет. Производить эти расчеты мы не можем. Творец каждый раз поворачивает нас в разных направлениях, в свойствах, в желаниях, в отношениях. Во взаимоотношениях, скрывает, открывает разные вещи друг относительно друга. Что же нам делать? Прежде всего, говорит Раббаш, оправдывать товарища. Стараться оправдывать его. Это не называется, что мы перечеркиваем все, прощаем все. Нет, нет. Но мы должны относиться к нему хотя бы как к самим себе. Я не представляю себе реальность, что сделал бы, ну не знаю что, и не оправдал бы себя. Гарантированно, что все-таки я бы себя оправдал. Уверен. Ну, что бы ты мне ни сказала, нет такого, чтобы не было. Мы видим, насколько мы это делаем. Ну, в таких легких вещах, еще тяжелых, тоже. тоже так. Так почему же я не оправдаю его? Это уже берет от меня, убирает из-под меня все основы, чтобы я мог кого-то судить. Теперь все-таки вопрос, как же я отношусь к товарищу. И здесь как раз проблема. Или же я отношусь к нему в отношениях между нами, или то, что он является фактором относительно группы или относительно того, что снаружи мира, здесь я должен относиться к нему уже такой в реалистической форме. Или он способствует группе, или вредит. И нет тут духовной работы как-то там, точно. А так, как видишь своими глазами, относительно мира. Он или способствует, или вредит. И в соответствии с этим мы уже должны судить. Да.
Я говорю о общей группе, о большой группе. Есть ситуации, когда я вижу и лицемерие, и всякие другие вещи. Как я могу получить воодушевление? Ведь это моя энергия.
Ну, наша группа, как все остальные группы, в ней есть все. В нашей группе нет постоянного состояния, она все время меняется. В нашей группе нет ничего, о чем можно было бы сказать, что это хорошее, останется хорошим. И всегда есть выяснение. Наша группа не должна определять и не может определять, устанавливать относительно себя какой-то характер, гарантированный и однозначный. Мы не можем быть ни светскими, ни религиозными, и ни такими, ни другими. Мы должны быть вместе с этим всем. Мы не способны, не можем позволить себе быть такими, как нам хочется, в первую очередь потому, что у нас есть роль. А второй, потому что мы все время находимся в изменениях. Наша роль — выглядеть насколько можно более ближе для всех во всем мире. Это можно? Это невозможно. Но я должен как бы поддерживать и религиозных, светских, Израиль, всех остальных народов, быть против всех религий и за них во всем. Я должен показать им, смотри, я такой же, как ты. Как это можно? Как это можно? Но иначе не свяжутся со мной. С головным убором, без головного убора. Как в армии? Фуражка. Не знаю. Длинный рукав, короткий рукав. Мы религиозные, мы светские. У нас вязаные кипы или не вязаные? Там, ну не знаю какие. Мы не знаем, как определить для себя что-то посередине. Потому что мы как бы лицемерны. Чуть-чуть оттуда, чуть-чуть оттуда. И нечего тут делать. Нам надо понять, что если бы не было у нас цели рекламы, распространения, было бы что-то другое. Это было что-то другое. Я бы вообще бы ни с кем бы не считался, а если я не считаюсь ни с кем, то это уже. Мы можем определять все, что нам хочется быть в этом и. И до свидания. Поэтому эти вопросы, что мне не кажется, и не нравится мне общество, и вообще это не общество, а один большой бардак, не знаю, там стадо, свинарник, говори, что хочешь. Но это та реальность, которую практически невозможно изменить в каком-то направлении. Практически невозможно. Ну, можно сказать, ну, скажем так, ребята, то есть нет, что мы должны? Мы должны быть скромно одетыми. Это понятно. Каким-то образом, может быть, определять еще какие-то такие вещи. Ну, в направлении там скромности, но тоже там не преувеличенный, нормальный. Но если ты спрашиваешь меня, скажем, о шале или платок на голове, то я сам сомневаюсь, потому что что скажут люди, которые 70% или сколько населения, уж тем более по всему миру, которые видят здесь ортодоксов? Как же это? Скажем, сейчас подними там в шаббат мужчину или женщину, как одеты. Еврей ортодоксально выполняет заповеди? Конечно. Дети где учатся? Да, в религиозной школе. Ага. Так кто же мы такие? А мы не должны быть такими? А выбора нет. Поэтому могу услышать множество претензий, но и у меня нет выбора. Я сам, мне самому не важно ничего, ничего. У меня есть цель, у меня есть путь. Я держусь этого. А что скажет весь мир? Да пусть говорят. Я это я. Я не делаю себя ни высоким, так чтобы можно было бы меня сбросить. Совсем не потому, что я боюсь упасть. Просто нет в этом никакой необходимости. Нет никакой нужды. Но это не я. Роль обязывает. Поэтому мы должны здесь каким-то образом посмотреть. Я также не могу сказать, с сегодняшнего дня и дальше вы, сударыня, вообще не относитесь к Бней Баруху, потому что вас видят в каких-то мероприятиях, на съемках, связали вас с нами, кончено на этом. То, что у тебя, в твоей семье и во всем, это то происходит в Бней Барухе. И что я буду делать? Так есть такие. И говорят, может быть, справедливо. Давайте распустим общину. Нет общины. Это место работы. Человек приходит сюда учиться, как в какую-то синагогу. Скажем, есть дневной урок. А тот, кто работает, приходит сюда, получает зарплату и до свидания. Нет детей, нет женщин, ничего нет. Распустить. Нет тут места вообще. Ни для кого. Мужчины приходят утром учиться с 3 до 6 утра. Все остальное здесь предприятие. Это все очень хорошо и красиво. Но если мы так установим, поможет ли нам избавиться от того, что скажут о них? А, это Бней Барух. Даже женщина, которую я никогда не увижу, одна из наших учениц. Это не освободит нас от этой проблемы. Ты понимаешь? Когда мы хотим сделать, заниматься распространением, какой-то там парень в Твери или где-то организовывает кружок каббалы, раскрывает книгу Бней Баруха, а потом едет там в шаббат, кушает свининку, о нем говорят Бней Барух. Я вообще не знаю, кто это и что это. Неважно. Ты понимаешь? Есть такие вещи, из которых ты не выйдешь. Ничего тут не поделаешь. Не то, чтобы установить так или вот так. Ты вообще ничего не можешь установить. Это не в наших силах. Но каким-то образом стараться избегать, может быть. И так продвигаться. Я это видел и 10 лет назад тоже. Что нет тут выхода. Поэтому мы просим от у женщин понять нас и, пожалуйста, ставить вопросы, но понимать, что есть здесь очень высокий вопрос, духовный, и насколько мы из-за него будем немножечко уступать в своем эго и немножечко так переступим через себя, то каждый в этом выиграет. Да, госпожа Амсалем.
А что с тем, что бывают обратные состояния? Нет никакой критики на группу. Любишь всех. Что это говорит о духовном развитии? О состояниях?
Не понял.
Если нет ощущения критики в группе, все любят друг друга. Большинство времени все любят друг друга. Нет никакой критики.
Где это нет критики?
Ну, вы сейчас говорили о критике, что, что чувствуют.
А, нет, недостатков критики не будет. Не волнуйся.
А я говорю как раз наоборот. У меня нет критики.
Сколько ты в своей жизни чувствовал, что любишь всех?
Большинство времени.
Но праведница, это значит, что ты не начала еще работать. Что такое?
Ну так в этом и вопрос. Большинство в большее времени. У меня нет никакой критики, я люблю всех. У меня нет такого ощущения, будто мне трудно с кем-то или еще что-то.
У нас это звучит не очень хорошо.
Ну так в этом и вопрос еще раз.
Нет, я говорю серьезно.
Но я не могу найти кого-то, кого бы я ненавидел.
Нет, не надо ненавидеть, но все-таки. Чуть-чуть там что-то. Ну, хорошо.
За его.
Это придет. Не может быть без ненависти, не может быть без зависти, не может быть без желания властвовать. Это да, так. Это все-таки должно быть. Человек должен это почувствовать. Это придет, без сомнения. Это все еще перед нами. Но я просто говорил относительно нашего, как бы, четкого нашего образа, которого у нас на самом деле нет, характера. Мы еще придем, может быть, в будущем в какой-то форме. И тоже нет. Если бы было, я больше склоняюсь к тому, что мы должны быть, а все-таки организация образовательной. И тогда, насколько мы представляем себя таким образом, мы можем все больше и больше снять с себя разных внешних символов. Но в соответствии с этим мы должны поднимать себя как людей образовательных на том уровне, что мы сами образованные, воспитанные и культурные, и можем дать пример, человеческий, хороший человеческий пример. Это, в этом я бы предпочел немножечко продвинуться. Меньше атрибутов религиозных и побольше атрибутов воспитательной, образовательной мировой организации. Да.
С утра у нас была встреча с Селе Винокуром и с главой образовательного отдела города Шоама. Возник вопрос, когда мы захотим обратиться к системе образования, появится сопротивление. Как религиозные, мы недостаточно религиозные, а светские скажут, что мы захотим всех вернуть в лоно религии. Как мы можем быть на среднем пути, чтобы действительно получить влияние на образование?
Я не знаю, я сам не знаю, поэтому я говорю, мы должны быть посередине. И до сегодняшнего дня это как-то получалось. Главное передать наши принципы, это отдача, любовь, каббала, и то, что мы держимся за это очень скрупулезно, не готовы ни на какие компромиссы. Не введете нас ни в какую готовую, никакой готовый квадратик. Мы уже готовы сами по себе. Как говорил Бааль Сулам, он говорит так: есть единственная религия в мире, и это любовь, любовь к ближнему. Все остальное — это просто... это обман, подделка. Это все остальное придумали люди, потому что не чувствуют духовный мир. Есть единственная религия, мы за это. Скажем, это называется быть религиозным. Также и в Торе написано: «Возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило.
Это
Ага, ты делаешь какие-то искусственные вещи физические. Ну, нормально, но каждый истолковывает то, как он думает. Поработаем над этим, и мы привлечем еще публику, пока у них не будет права что-то сказать против нас, потому что в этом мы будем сильны. Тут нечего делать. Только время. Только время скажет свое. Да.
Правильно я понимаю, что ненависть — это показатель осознанности низшего, что ахав высшего в него спускается, и как обеспечивается то, что высший спускает свой ахав так, что это в мере того, насколько низший может это принять, насколько есть экран. Есть какая-то система, которая вот обеспечивает.
Система природы является системой совершенной, который работает по закону, по аналоговой системе. И не может говорить, нет изменения нигде, если это не происходит всюду. Не может быть, чтобы изменения происходят в каком-то месте, и это место как бы первое место, а потом по какой-то цепочке за ней. Нет, изменения во всех местах одновременно. Нет причины и нет результата. Но все вращается вместе. Как это вместе? Ну скажи, вот сначала подъем желания, потом спуск мада, потом снова мы поднимаемся, получаем свет, возвращающий к источнику, совершенствуемся, потом снова поднимаемся, потом снова свет, который дает нам готовое клей. Это неправильно. То, что мы учим только для того, чтобы как-то воспринять нашим умом. Но когда мы достигаем духовного, мы видим, действие происходит одновременно. Одновременно. Это совершенная система. Не того, что начинается где-то здесь, заканчивается там, но одновременно, без сосредоточенности какой-то, вот все это меняется. И вот это изменение относительно каждой точки в ее направлении. Ну, скажем так, если я нахожусь на поверхности земного шара, смотрю на звезды, смотрю, как они движутся, вся вот эта сфера, как она движется. Если бы я посмотрел со стороны другой звезды или планеты на небо, я бы увидел, как все движется по-другому. И так каждый. Это вот такая система, где соответствие между всеми ее частями совершенно.